Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сообщество тех, кто выступает за честные выборы. Беседа размышления о том, какой хочет видеть Россию новое поколение. Гражданин-наблюдатель в Вологде и плакатное творчество в Москве. У микрофона Ирина Лагунина. Меньше двух недель остается до президентских выборов в России, и сегодня в сообществе тех, кто выступает за честные выборы, мы будем говорить о том, с чего начинаются честные выборы. Представлю собеседников. Мария Чеханацких, куратор, критик, соучредитель Союза творческих работников в Москве, и в Вологде историк, координатор движения «Гражданин-наблюдатель» Анатолий Грязнов. Анатолий, что вас привело в Лигу наблюдателей? Почему вы решили участвовать в этом новом общероссийском движении?
«Гражданин-наблюдатель» – наша вот организация, именно вологодское отделение, так скажем, образовалось после выборов. Но с самими выборами, наблюдением за ним мы занимаемся с 2010 года. Есть опыт участия в выборах городских. В декабре у нас были выборы в законодательное собрание вместе с выборами в Госдуму. Есть у наших людей опыт участия в тверских выборах весенних 2011 года. То есть вот постепенно набираясь опыта и вот сталкиваясь с проблемами, которые возникали при наблюдении, вот мы смогли, в принципе, уже к декабрю некий опыт наработать и механизмы вот более реального контроля и противодействия фальсификациям. То есть в результате у нас вот получился такой результат «Единой России», мягко говоря, катастрофический, когда губернатору пришлось уйти. Это в некотором роде и наша заслуга вот людей, которые непосредственно на участках работали, в ТИКе работали и смогли предотвратить часть фальсификации, по крайней мере.
Мария, а для вас с чего началась нынешняя кампания?
Это немножко другая история, связанная скорее с защитой трудовых прав в сфере культуры и искусства. То есть мы как бы начали вот эту кампанию в 2009 году. А если говорить о текущих протестах, то, в принципе, сейчас мы обсуждаем, как мы можем присоединиться тоже к наблюдателям от нашей такой маленькой организации. И, собственно, вот у нас уже многие художники записываются на отдельные участки, и мы сейчас готовим какой-то текст, объясняющий, почему вот важно деятелям культуры и современного искусства, собственно, пойти на участок и стать наблюдателем на этих выборах. Это будет как бы такой первый опыт участия в выборах для нас, для нашего движения, для нашей организации.
Анатолий, с чего начинаются честные выборы для вас?
В первую очередь с того периода, который после предыдущих выборов начинается, то есть с самой работы тех людей, которые потенциально будут в этих выборах участвовать, как она, эта работа, отображается, каковы возможности у потенциальных кандидатов. Ну, дальше уже регистрация, мы сами видели это на нынешних выборах, что может произойти. И вот сами выборы, вот нынешние, уже честными не являются принципиально. Наблюдение в день голосования – это вот последний такой штришок небольшой, который может отдельные моменты предотвратить, но изменить саму ситуацию уже не получится, скорее всего.
Мария, а с вашей точки зрения?
Сложившаяся ситуация уже не вызывает ни доверия, ни каких-то надежд на радикальные перемены. Здесь просто, мне кажется, важно показать какой-то активный гражданский протест, в том числе вот участием в наблюдении. Для меня, собственно, такая позиция, как бы несогласие, она в том числе, я думаю, что для многих членов нашего объединения, для других людей, да, которые присоединяются к вот движению Лиги наблюдателей или гражданина наблюдателей, вот для них, мне кажется, вот это участие является такой формой протеста, попытки как бы все-таки показать, да, какую-то вот силу гражданского сопротивления.
Мария, а почему члены Союза творческих работников вышли с протестом? Что не устраивает? Казалось бы, 12 лет, как говорят, стабильного государства, возможность осуществлять некоторые свободы в России присутствует абсолютно. Свобода выбора заменилась свободой выпить и закусить, но, с другой стороны, есть свобода передвижения, есть свобода выезда из страны. Что не устраивает?
Если говорить о нашем объединении, то в основном оно состоит вот из художников, кураторов, художественных критиков, интеллектуалов, да, преподавателей университетов. И, в общем-то, на самом деле, если говорить о стабильности, да, какой-то вот этот миф о стабильности, то мы прежде всего столкнулись с проблемой полное такое отсутствие защиты наших трудовых прав. И, собственно, низкий уровень жизни и вот такая совершенно изматывающая нестабильность, тревога, неуверенность в будущем и невозможность вообще планировать ни свою какую-то профессиональную деятельность, не говоря уже о какой-то возможности, да, ну, карьере в том смысле, как улучшение, да, своего положения, да, при том, что если ты хочешь заниматься особенно критической культурой, где есть в то же самое время, да, помимо вот проблем с трудовыми правами, есть также ведь проблема и цензуры, и в государственных учреждениях, и в частных, да, коммерческих институциях. То есть вот это ощущение, оно в целом-то было нестабильным, да. Но в таком же ощущении живут и студенты, да, и многие профессионалы сегодня. То есть когда просто вот эта неуверенность в собственной жизни достигает каких-то катастрофических масштабов, поэтому для меня вот эти мифы о стабильности, да, и благополучии, они как бы несколько не соответствуют реальности, в которой мы живем.
Анатолий, а вам эти проблемы знакомы?
Конечно, знакомы, но на самом деле протестное движение, вот оно, как мне кажется, возникает тогда, когда человек несколько выше поднимается от насущных проблем. То есть невозможно протестовать против существующей власти, если вот у тебя там за квартиру повысили сегодня там на 10% квартплату, а все остальное хорошо. Человек не выйдет на улицу и не будет требовать изменения там на парламентскую республику, допустим, вместо президентской или еще что-то. То есть у человека должен некие новые потребности появиться, в том числе и политические. Это зависит и от уровня образования, от самосознания человека и от внешней среды, информационной в частности. И вот когда накладывается несколько вот таких моментов, и что-то выступает катализатором, как вот эти выборы, хотя многим еще до 4 декабря ситуация была ясна, но вот мы видим, что для очень многих людей было неожиданностью, что у нас может такое случиться, и вот что у нас в стране творится. И люди просто были шокированы, как я вижу, и вышли на улицы именно поэтому. И главное, чтобы те люди, у которых вдруг открылись глаза, чтобы они не опускали руки, потому что, конечно, отрезвление некоторое может пройти после 4 марта, разочарование даже. Если оно настигнет многих, то это плохо. Если хотя бы значительная часть людей не перестанет интересоваться политикой в нынешней России, то тогда есть возможность для улучшения ситуации, и всем станет лучше.
Анатолий, вот вы сказали, что для того, чтобы возник такой протест, ну, понятно, выборы 4 декабря были катализатором. Но какой комплекс проблем возник? Какие проблемы сформировали, на ваш взгляд, эту критическую массу сейчас?
Я как историк могу сказать, потому что примеров предостаточно и в нашей истории. Параллелей очень много с предыдущими периодами. Это, ну, просто катастрофа, которая сейчас вот у нас в стране, еще не предел прочности, не достигнут предел прочности России. То есть не нужно надеяться, что или бояться, что она развалится вот вдруг с минуты на минуту, потому что предел еще очень далеко. Россия крепкая страна. Но примерно то же самое было в начале 20 века. То есть тотальная коррупция. И власть, которая не понимает, что она делает, и у власти находятся люди, не то что к власти, которых нельзя допускать, которых нельзя допускать к управлению людьми ни на каком уровне, даже начальником цеха. То есть вот эта тотальная дезорганизация государственного управления, она сказывается на всех. И в результате каждый может прочувствовать в своем маленьком мирке, вот как на него вот это влияет, что здравоохранение, что образование, что там дороги, что для кого-то упавшие спутники являются неким вот таким толчком, что вот оказывается не все так хорошо, кого-то танки интересуют, кого-то суперджеты. И каждый в своем мирке, он сталкивается вот с теми последствиями, к которым нас привела вот нынешняя власть. Потому что это не случайность, это закономерность вот той деятельности, которая осуществляется нынешними властями, к сожалению.
Анатолий, вот вы сказали, что в Вологде «Единая Россия» показала такой катастрофический результат, что вынужден был уйти губернатор. А какие партии заняли то место, которое, ну, будь выборы подтасованными заняла бы «Единая Россия».
Ситуация, если речь идет о выборах в Госдуму, то, соответственно, место там 2-3 единороссов, которые могли бы уйти от области в Госдуму, попал только один. Вот как раз бывший губернатор. Он решил, что вот ему народ не доверяет, поэтому он перестает быть губернатором и уходит в Госдуму. Просто в Госдуму попало еще 2 оппозиционных депутата от «Справедливой России», так скажем, и от ЛДПР. Вот это в масштабах, так скажем, Госдумы. Еще у нас параллельно выборы в законодательное собрание Вологодской области проходили. И в результате выборов у нас получилось так, что сформировалась фракция «Большая справедливороссов», это 7 человек, 3 коммуниста осталось и 3 ЛДПРовца. То есть пока что вот сделан первый шаг, люди увидели, что можно повлиять на результаты выборов, и это в значительной степени сказалось вот на нынешней кампании региональной, потому что у нас около 30 сейчас выборов в Вологодской области. Руководители районов, руководители поселков, районные думы, вот около 30 выборов, и практически везде единороссы идут как самовыдвиженцы, то есть они скрывают то, что они принадлежат к «Единой России», и всячески стараются, так скажем, дистанцироваться во время предвыборной кампании, по крайней мере. Осенью будут новые выборы, опять же, региональные. Там может, как в Европе, тоже начаться с муниципальных выборов. Партии начнут набирать силу, если они захотят, конечно, оппозиционные партии. Будут набирать силу на местах, а дальше уже за Госдумой дело там не встанет.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сообщество тех, кто выступает за честные выборы. В беседе участвуют Мария Чеханацких, куратор, критик, соучредитель Союза творческих работников в Москве и в Вологде, историк, координатор движения «Гражданин-наблюдатель» Анатолий Грязнов. Мария, в Вологде прогнозируемый результат получился, поскольку везде, где велось наблюдение за процессом выборов и где процесс голосования был более честным, места «Единой России» отходили либо коммунистам, либо кандидатам «Справедливой России», либо в меньшей степени ЛДПР. Почему именно левая идея, а не какая другая, превалирует сейчас в общественном сознании?
Ну, я не уверена, что оно доминирует, да, и мне кажется, что доминирует скорее вот этот пресловутый социальный вопрос и социальная повестка, может, да, ну, хотя если мы посмотрим на протесты в Москве, то здесь композиция как бы очень такая сложная, я бы не сказала, что левые доминируют, да, вот, собственно, в этом протестном движении. Ну, конечно, так, если говорить в принципе о популярности таких партий, то очевидно, что просто у нас, во-первых, действительно огромные проблемы, да, с вот этим пресловутым социальным вопросом, то есть я имею в виду вот эти защиты трудовых прав, пенсии, ну, вообще какой-то очень низкий уровень жизни, особенно если говорить не о Москве, да, а о регионах. Ну и тем более текущая реформа образования, о которой стали задумываться люди, да, какие последствия вообще будут, если образование станет платным, да, или там переведется частично на платную основу. То есть вся вот эта повестка, она постепенно, ну вот, выплывает наружу, люди начинают задумываться об этом. И, конечно, единственный, кто традиционно говорит о такой социальной повестке, это левые партии, да. Но ведь в целом-то левая, как бы сказать, вообще левая идея, она гораздо шире, действительно, она включает в себя не только вот возможность изменения вот этой социальной повестки, да, но также и действительно и трансформацию политической системы. То есть большинство как бы левых партий, ну это тоже разные бывают левые партии, но тем не менее как бы прогрессивные, да, современные левые партии или какие-то частичные движения, которые тоже участвуют в протесте, они идут дальше, да, и говорят о необходимости самоуправления на местах, то есть вот какой-то активности людей, возможности влиять, то есть разрушить вот эту вертикаль закостенелую и так далее, которая и плодит вот эту коррупцию и так далее, и все вот эти жуткие вещи, да, которые мы наблюдаем. И мне кажется, что, конечно, даже вот то, что сейчас происходит, самоорганизация людей, возникновение огромного количества таких вот каких-то неформальных групп, сообществ или гражданских, это вот как раз и говорит о том, что у людей в том числе как бы просыпается и такое политическое самосознание, что, мне кажется, очень хорошо, и даже чем бы ни закончились сегодняшние выборы, можно сказать, что вот этот процесс, да, он уже существует, уже как-то нарастает. Мне кажется, что это вот уже какой-то позитивный результат этого движения.
Мария, а вы устроили конкурс плаката во время демонстрации в Москве. Вообще эти протесты исключительно креативный характер носят. Я не знаю, как в Вологде, потом Анатолий, может быть, скажет об этом. Но во многих городах это действительно креатив, и это объясняют тем, что вышел на улицы средний класс или люди, состоявшиеся как бы в жизни, молодые профессионалы. Ваши ощущения, вот этот креативный протест, он что показал?
Ну, мы как бы не то чтобы конкурс какой-то делали, мы просто так же, как и многие другие, да, например, студенты, еще какие-то гражданские активисты, там было очень много таких самоорганизованных инициатив. Мы решили, что после вот первого протеста на Болотной, ну, большого такого протеста, что действительно людям не хватало какого-то общения, возможности узнать друг друга, как-то познакомиться, активнее как бы участвовать, да, в этом протесте. Потому что официальная трибуна не давала возможности, да, например, выступить. То есть это выглядело все вот в такой классической, монструозной немножко форме. Там какие-то спикеры выступали, значит, на сцене, и все внимали, да, как вот такая толпа. Так вот, никто не хотел быть такой толпой, и видно было, что уже на Сахаровском множество было вот таких палаток. Ну, иногда такие палатки носили не политический характер, там кто-то еду раздавал, кто-то какие-то акции проводил. Но было, тем не менее, много и таких, ну, как бы сказать, социальных или таких политически ангажированных, да, инициатив. А вот наша идея была в том, что мы устанавливаем такую палатку, приносим маркеры, картон, там, не знаю, скотч и так далее, все материалы для того, чтобы каждый желающий смог сделать себе какой-то лозунг или плакат. И мы хотели, то есть, и общаться с людьми, да, и интересно было действительно понять, что они будут, да, что будут рисовать, или там, что, какие лозунги будут делать, да, просто вот прохожие, которые там видят такую палатку и действительно могут подойти и сделать такой плакат. Поэтому здесь идея была не в конкурсе, а в таком скорее общении, артикуляции каких-то требований. И вообще было интересно узнать в лицо, да, социальное лицо этого протеста. И кроме этого, вместе с таким движением «Окупай Москву» мы устроили там же площадку живого микрофона. То есть каждый желающий мог подойти, у нас была такая небольшая трибуна в виде табуретки маленькой, мог подойти и как бы рассказать, почему он пришел на этот митинг.
Мария, вы сказали, что вы хотели узнать для себя социальное лицо протеста. Узнали?
Самые разные люди подходили. Поэтому я только вот в большей степени убедилась в том, что действительно протест, он такой, композиция очень сложная. И вот на Сахаровском проспекте уже к протесту присоединялись и пенсионеры, и какая-то техническая интеллигенция, и те, кто участвовал в перестроечные годы в протесте, кто вот до этого не выходил, да. То есть не только как бы средний класс или не только обеспеченные люди, но вот разные другие социальные слои, у каждого были какие-то свои требования. Когда начинают говорить о протесте среднего класса, на мой взгляд, это такое упрощение. И действительно все сложнее и гораздо вот интереснее разбираться с такой сложной композицией.
Анатолий, вот Мария заговорила о самоорганизации людей, которая возникла за это время после первых протестов 4 декабря. Вы наблюдаете этот процесс, и в чем вы видите возможность принести какие-то изменения в российскую действительность?
Ну, возможностей много, в принципе, и раньше было, и сейчас, я думаю, и в будущем тоже все равно. Все зависит от самого человека. Просто некоторые люди, точнее большинство, они живут в своем мире, в своей повседневности. И самоорганизация возможна только на основе общих интересов каких-то, которые выходят за пределы повседневности на самом деле. То есть любая деятельность общественная – это некая жертва, самопожертвование. То есть ты отрываешь там от семьи, от бизнеса свое время, и то, что его, получается, нужно тратить на что-то общественное и не совсем материальное, и очень даже нередко затратное. Вот, поэтому как бы вот у нас это происходит, в принципе, уже на протяжении года, получается, вот эта самоорганизация постепенно. Вот сначала общественное движение у нас образовалось, это еще в 2010 году, потом в 2011 году, где-то весной, общественно-политический клуб, где самые разные люди могли встречаться и обсуждать. Вот это вот такие зачатки были именно общения. И вот сейчас, когда мы уже можем несколько десятков наблюдателей подготовить, то есть организовать людей, когда можем организовать, провести митинг, шествие на несколько сотен людей. То есть вот эта вот постепенная работа, которая позволяет многим людям реализоваться именно в общественной деятельности, реальные дела какие-то произвести, не абстрактно говорильня, потому что на самом деле вот какой плюс у наших митингов, они не такие многочисленные, как в Москве, да, вот, но зато у нас есть возможность каждому желающему выступить практически, потому что и 10 числа, и 17, и 24, и 4 февраля, вот то, что мы проводили, у нас был открытый микрофон, и люди могли высказаться любые. И на самом деле, вот у меня есть возможность сравнить вот с нашими местными депутатами, ну и с госдумовскими тоже, в принципе. Простые люди говорят намного лучше и интереснее. То есть им не нужно читать по бумажке, готовятся штампованные фразы, они говорят от души, говорят правду. И те, кто слушают, в принципе, тоже их понимают, и гораздо это интереснее всем, чем слушать каких-то там заезжих или заготовленных заранее лекторов. Вот у нас, в принципе, так людям нравится, и они чувствуют поддержку друг друга. Вот я думаю, что как бы вдохновятся и дальше будет развиваться движение такое.
Спасибо. В беседе участвовали в Вологде историк, координатор движения «Гражданин-наблюдатель» Анатолий Грязнов и в Москве Мария Чеханацких, куратор, критик, соучредитель Союза творческих работников. Я приглашаю к этой дискуссии всех заинтересованных слушателей, читателей, естественно, самих активистов движения. Форум на моей странице в Фейсбуке всегда открыт. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. Коротко об основных новостях к этому часу. Переговоры организаторов акции оппозиции, запланированные на 5 марта с представителями мэрии Москвы, пока закончились безрезультатно. Официальный ответ власти дадут в пятницу. Активистка незарегистрированной партии «Другая Россия» Татьяна Стецура объявила сухую голодовку. В среду суд приговорил ее к 10 суткам административного ареста за участие в несанкционированной акции у здания Центра сберкома. Часть акций «Новой газеты», возможно, будет продана новому собственнику. При этом контрольный пакет акций, принадлежащий коллективу, уменьшен не будет, сообщил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Кандидат в президенты, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов не исключил, что поддержит главу КПРФ Геннадия Зюганова, если сам не пройдет во второй тур президентских выборов. В Абхазии ведется поиск организаторов покушения на президента самопровозглашенной республики Александра Анкваба. В среду утром автомобиль президента был обстрелян из автоматов и гранатометов в районе города Гудаута. Анкваб не пострадал, погиб один из его охранников, еще двое ранены. В сирийском городе Хомс при обстреле погибли двое иностранных журналистов. Корреспондент британской газеты «Санди Таймс» Мэри Колвин и французский фоторепортер Реми Ошлик. Еще несколько их коллег получили ранения. Французская журналистка Эдит Бувье в тяжелом состоянии. В Афганистане, по уточненным данным, сегодня погибли 8 участников массовых демонстраций протеста против сожжения Корана на базе международных войск в Баграме. В Аргентине произошла крупная железнодорожная катастрофа. Сообщается о почти полусотне погибших и свыше 500 раненых. Приговор экс-президенту Египта Хосни Мубараку будет объявлен 2 июня.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Сколько частного капитала ушло из России в январе? Вторая антикризисная программа для Греции. «Газпром» снижает цены для Европы, но избирательно. Чем ответят другие страны на европейский закон о квотах на выбросы в атмосферу авиалайнерами? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий.
Чистый отток частного капитала из России в январе составил около 17 миллиардов долларов, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Центральный банк, по словам первого заместителя председателя банка Алексея Улюкаева, оценивает его на уровне 11 миллиардов долларов. Для сравнения, за весь 2011 год, согласно официальным данным, отток капитала из страны превысил его приток более чем на 84 миллиарда долларов, причем почти 38 миллиардов, или примерно 45%, пришлись на четвертый квартал. Таким образом, как считают эксперты, первый месяц наступившего года не изменил нерадостную для страны статистику, говорит главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров.
Это прежде всего может быть связано с тем, что сохраняются определенные риски, в том числе и политические в России. То есть пока не очень ясно, как будет развиваться дальнейшая ситуация и в плане выборов президента, и в плане нового правительства, какая будет экономическая политика после выборов. Ну и немаловажную роль играет, насколько ситуация политическая в России в целом, она стабилизируется после выборов или она будет по-прежнему оставаться нестабильной. И вторая такая большая причина потока капитала – это то, что российские компании в силу нестабильности и довольно-таки ограниченного доступа к кредитным ресурсам на зарубежных площадках стали привлекать значительную часть денег на внутреннем рынке для погашения своих обязательств по внешнему долгу. Ну, естественно, привлекая деньги внутри страны, оплачивая свои внешние долговые обязательства, это тоже, так сказать, как бы приводит к оттоку капитала из страны.
Схожее мнение и у директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компанией «Альфа-Капитал» Владимира Брагина. Он также считает, что динамика вывода капитала из России сегодня определяется целым рядом причин.
Ток капитала, с чем он может быть связан? Ну, во-первых, понятное дело, тут же возникает вопрос выборов предстоящих, ну, как такой самый первый и такой лежащий на поверхности объяснения. Второе объяснение – это все-таки то, что мы отток капитала видели осенью, связан был с тем, что, опять же, да, там, в том числе иностранцы, с одной стороны, выводили средства из России, с другой стороны, те же самые российские банки, которые являются дочерними структурами западных банков, занимались кредитованием своих материнских структур. Ну и плюс, опять же, некая неопределенность внутри страны тоже связана с тем, что население просто могло начать повысить объем покупок иностранной валюты. Собственно говоря, покупки иностранной валюты у нас, в принципе, тоже классифицируются как отток капитала.
Как быстро российские власти смогут как минимум остановить отток капитала из страны, а как максимум дождаться его возвращения? Главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров уверен, что это случится не раньше середины года.
Очень важное значение будет иметь как персональный состав будущего правительства, начиная с того, кто будет премьер-министром, так и та программа экономической политики, которая может быть озвучена после выборов. Скорее всего, это период где-то май-июнь. Если действительно повестка реформ войдет в число приоритетов правительства, и мы увидим какие-то существенные сдвиги по целому ряду направлений, ну, начиная от налоговой, тарифной, реформы, направленные на улучшение мест климата, приватизация и так далее, это целый комплекс. экономических мер. Я думаю, что это может привести к улучшению инвестиционного климата в России и в итоге к притоку средств в российскую экономику, нежели тот, который мы сейчас видим.
Кроме того, по словам Владимира Тихомирова, большое влияние на настроение инвесторов будет оказывать и другой, но уже внешний фактор.
Это долговой кризис в Европе. Будет ли он разрешен? Каким способом? Смогут ли европейцы стабилизировать ситуацию? Выйдет ли Греция из зоны евро или нет? Насколько тяжелым бременем ляжет обслуживание растущих долгов европейских стран на Европу? Все это как бы вызывает большие вопросы. И вторая немаловажная часть мировой ситуации – это ситуация на Ближнем Востоке и Персидском заливе. Как это будет развиваться, я думаю, тоже в немалой степени скажется на отношениях инвесторов к развивающимся рынкам и к России. Но особенно, что касается второй части Персидского залива, то понятно, что это основной нефтедобывающий регион мира. И если там действительно произойдет обострение ситуации, то мы можем увидеть довольно-таки высокие цены на нефть, что будет способствовать привлекательности, хотя бы даже краткосрочной, России в глазах инвесторов.
Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин готов согласиться с тем, что в ближайшие месяцы ситуация на рынке капитала может измениться, и инвесторы начнут возвращать свои средства в страну. Однако он не уверен, что для российской экономики это будет благом.
Честно говоря, у меня есть большие сомнения в том, что приток капитала это будет действительно хорошо для России. Объясню почему. Так как у нас положительный сальдо по счету текущих операций, мы получаем и так, и без того приток валюты в страну. И у нас происходит укрепление рубля. Если к этому добавить еще и приток капитала, то ЦБ просто банально не справится с удержанием курса рубля на каком-то разумном уровне. Что мы увидим? Снижение конкурентоспособности российской экономики, увеличение импорта, увеличение зависимости от цен на нефть, кстати говоря. То есть на самом деле ничего хорошего в притоке капитала, в таком положительном, да, для России на самом деле нет.
По оценке Владимира Брагина, по итогам текущего года отток капитала из страны все-таки превысит его приток, хотя разница между ними будет менее значительной, чем годом ранее. Однако он предупреждает, что сейчас давать такие прогнозы пока рано.
Прогнозирование оттока притока капитала, в общем, это самое неблагодарное дело. Может быть, чуть лучше, чем прогнозирование цен на нефть. Вообще, на самом деле, если смотреть по долгосрочной статистике, то, в принципе, я думаю, что по итогам года увидим небольшой отток. Связано это будет, наверное, с тем, что действительно, во-первых, как я уже сказал, избыток предложений иностранной валюты, да, и я думаю, что в условиях, когда есть ограничения на инвестиции внутри страны, в общем, будут пытаться, как те же самые компании, банки, там, выходить за рубеж. Это, в принципе, хорошо. Я думаю, что где-то порядка, ну, может быть, 40-50 миллиардов чистого оттока в этом году увидим.
Более оптимистичные оценки у главного экономиста финансовой корпорации «Открытие» Владимира Тихомирова. Он предполагает, что по итогам текущего года в России можно ожидать чистого притока капитала на уровне 5 миллиардов долларов.
Министры финансов стран еврозоны предварительно одобрили новую, уже вторую программу финансовой помощи Греции на 130 миллиардов евро. Первая, одобренная в мае 2010 года, оценивалась в 110 миллиардов евро. Ровно половина общей суммы новых кредитов пойдет частным кредиторам Греции, которые согласятся на значительное списание ее долгов. 30 миллиардов евро в виде неких гарантий, а также компенсации потерь тем инвесторам, которые согласятся на обмен прежних греческих облигаций на новые, более долгосрочные, со сроками погашения до 30 лет. Средний срок нынешних гособлигаций Греции, по экспертным оценкам, чуть превышает 7 лет. И еще 35 миллиардов евро из новых кредитов пойдут на то, чтобы правительство Греции смогло выкупить обратно у тех же кредиторов часть своих прежних облигаций, но со значительной скидкой к цене по номиналу. Это вторая из предложенных им схем реструктуризации греческого долга, а в целом их потери, как было заявлено после встречи министров финансов еврозоны, составят не менее 53% от общей суммы прежних вложений в греческие облигации. Однако в Грецию, судя по некоторым сообщениям, могут быть внесены некие поправки в действующее законодательство, позволяющие перенести потери и на тех инвесторов, которые на предложенные им условия реструктуризации не согласятся. Аналитик долгового рынка из инвестиционного финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Речь, по всей видимости, идет о том, чтобы обязать всех инвесторов участвовать в реструктуризации. Сейчас, видимо, не все они готовы пойти на такие списания. Без этого Греции будет сложно придерживаться взятых обязательств по сокращению долга и дефицита. Поэтому и цель, скорее всего, направлена на то, чтобы при наличии определенного кворума среди держателей облигаций, скажем, там 60 или 70%, обязать, что ли, всех держателей греческих облигаций участвовать в реструктуризации, чтобы эти вот правила, которые предполагаются использовать, и схема обмена долга старого на нового, чтобы ее можно было использовать по отношению ко всем держателям облигаций.
Рассмотрение проекта закона о реструктуризации долга страны парламентом Греции запланировано на четверг, 23 февраля. Переговоры с представителями частных своих кредиторов Греция ведет уже 8 месяцев, однако и до сих пор не ясно, сколько из них согласятся на предложенные условия обмена облигаций или их выкупа, а провести всю эту операцию планируется за 3 дня, с 8 по 11 марта. Николай Подгузов, аналитик банка ВТБ «Капитал».
Переговорный процесс по реструктуризации греческих долгов начался не сегодня и не месяц назад, и к тому моменту, когда предполагается объявить некую реструктуризацию, уже будет ясна картинка по тому, какое количество участников этой программы. И, скорее всего, вот эти 3 дня – это некое техническое оформление уже достигнутых договоренностей. При этом я не думаю, что отсутствие вот этой реструктуризации будет препятствовать получении Греции очередного транша помощи. Политическое решение по недопущению дефолта Греции, оно уже принято. Я думаю, что Греции предоставят средства, необходимые для погашения очередного транша по своим долгам, а дальше ситуация опять будет развиваться в длительном переговорном процессе.
Первые деньги в рамках уже второй программы финансовой помощи Греции необходимо получить до 20 марта, когда стране предстоит выплатить сразу 14,5 миллиардов евро в счет текущего обслуживания накопленного государственного долга. Свою лепту в сокращение общего его объема внесут как Европейский центральный банк. По оценкам, он купил на вторичном рынке греческих облигаций почти на 50 миллиардов евро, так и центральные банки отдельных стран еврозоны, которые располагают такими же облигациями на общую сумму 12 миллиардов евро. Как было заявлено после встречи министров финансов, эти банки откажутся от процентов, причитающихся им по купленным ранее греческим гособлигациям, а это за период до 2020 года сократит необходимые платежи Греции по своим долгам еще примерно на 2 миллиарда евро. Кроме того, европейские министры финансов согласились снизить примерно в 1,5 раза процентную ставку по кредитам, предоставленным Греции в рамках еще первой антикризисной программы почти 2 года назад. Для Греции это минус еще примерно 1,5 миллиарда евро от предстоящих платежей. Все эти суммы заложены в общий пакет второй антикризисной программы для Греции со стороны Европейского Союза и Международного валютного фонда. Теперь она выносится на рассмотрение очередного саммита Европейского Союза, намеченного на 1 марта. Кроме того, участие в ней ряда стран-кредиторов, например, Германии, Нидерландов или Финляндии, должно быть предварительно одобрено национальными парламентами. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. «Газпром» снижает цены для Европы, но избирательно. Чем ответят другие страны на европейский закон о квотах на выбросы в атмосферу авиалайнерами?
Польская государственная нефтегазовая компания направила в арбитражный суд Стокгольма иск российскому концерну «Газпром» и его подразделению «Газпром-экспорт». Потребовалось снизить цены на российское топливо, поставляемое в страну. Ранее ее представители заявляли, что с учетом текущих условий, формирующих европейский рынок газа, он должен подешеветь для Польши на 10%. Тем временем российский «Газпром» уже снижает стоимость поставок для ряда своих крупных европейских клиентов. На прошлой неделе концерн подтвердил, что в частности для таких компаний, как немецкая «ИОН», французская «Газ де Франс Суэц», а также итальянская «Эни», размер скидки составит в среднем те же 10%, на чем настаивает польская компания, в этот список не вошедшая. Европейские клиенты «Газпрома» уже давно выражают недовольство по поводу цен долгосрочных поставок концерна, настаивая на их корректировке с учетом текущей стоимости газа на спотовом рынке Европы. Сейчас эти разовые контракты, по словам аналитика инвестиционно-финансовой группы «Капитал» Виталия Крюкова, значительно дешевле.
Сегодня спотовый фондовые цены на газ в европейских странах находятся на уровне около 280 долларов за 1000 кубов. При этом «Газпром» поставляет свой газ примерно по 480-490 долларов за 1000 кубов.
«Газпром» сегодня также продает часть своего газа в Европе по ценам спотового рынка. Однако его доля в общем объеме поставок не превышает 7%. Поэтому европейские компании, используя благоприятный момент, и пытаются добиться от российского монополиста увеличения таких продаж. Говорит руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров.
Сейчас момент очень благоприятный для торга, если подходить к этому со стороны основных покупателей газа «Газпрома», потому что мы видим очередной виток резкого снижения цен на спотовом рынке в Соединенных Штатах, который напрямую не завязан на Европу никак, но тем не менее является важным психологическим индикатором и указывает на потенциал увеличения дополнительного предложения жирного газа в Европе, например. Мы видим развитие снижения, которое началось в том году на спотовом рынке уже в самой Европе, и, конечно, премия «Газпромской» цены превышает 130-140 долларов и даже больше сейчас уже.
О предоставлении скидок ряду своих европейских контрагентов «Газпром» сообщил еще в середине января, отказавшись назвать их величину. Однако эксперты были уверены, что больших успехов в переговорах клиентам российского монополиста все равно добиться бы не удалось. Как отмечает Виталий Крюков из «Капитала», это было обусловлено тем, что речь здесь шла, скорее всего, не об увеличении поставок по спотовым ценам, а всего лишь о некотором изменении действующей формулы цены.
В данном случае изменения были внесены косметического порядка в формулу цены, то есть не был добавлен спот, были изменены коэффициенты по нефтепродуктам, которые учитываются в формировании цены газа. Это не кардинальные изменения, в принципе. Эти изменения были бы более сильными, если была бы увеличена доля спота. Но, как мы понимаем, пока это не произошло, и это, скорее всего, говорит о том, что пока «Газпром» еще не готов идти на значимые уступки по ценам.
По причине отсутствия официальной информации о сути новых соглашений, эксперты пока затрудняются говорить о том, сколько потеряет «Газпром» от предоставленных скидок. Такого же мнения придерживается и аналитик «Универ Капитала» Дмитрий Александров.
Если исходить из примерных, да, прикидок, какую можно дать вилку, то при объемах порядка 150 миллиардов кубометров экспорта общего и взяв долю тех контрагентов, с которыми уже достигнуты соответствующие соглашения, плюс учесть, что, скорее всего, будут определенные изменения с другими контрагентами, тут вилка получается очень широкая, то есть там порядка 3-4 миллиардов долларов до 10-11.
Экспертам понятно, почему именно для этих европейских компаний «Газпром» согласился снизить цену на поставляемый газ, в то время как другие, не менее значимые для российского концерна контрагенты, таких скидок не получили. Аналитик «Капитала» Виталий Крюков продолжает.
Проблема с этими потребителями в том, что в основном они, конечно, требуют увеличения доли спотового газа и увеличения объемов поставок именно по спотовым ценам. Поэтому с крупными потребителями, вот такими как ИОН, РВЕ, польская компания КНИК, с ними очень сложно просто договориться, и переговорный процесс, он требует большего времени и уже внесения кардинальных изменений в формулу цены.
Тем не менее, специалисты уверены, что в перспективе доля российского газа, продающегося в Европе по ценам спотового рынка, будет постепенно расти. Однако, по словам руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрия Александрова, этот процесс окажется небыстрым.
Это несколько лет постоянных таких споров, может быть, где-то и судебных разбирательств. Опять же, это нормально, это ничего там страшного нет. Может быть, по результатам этого, да, действительно будет увеличиваться все время спотовая составляющая. И, скорее всего, в горизонте где-то 15-17 годов можно будет говорить о вероятности того, что будет вестись расчет уже не на контрактном ценообразовании, или, по крайней мере, контрактная составляющая не будет доминировать. В целом, вы знаете, это же очень во многом еще связано с тем, будет ли сохранена, например, монополия на экспорт газа из России за «Газпромом» или нет.
Схожая точка зрения и у аналитика инвестиционно-финансовой группы «Капитал» Виталия Крюкова. Согласно официальным данным, в 2011 году российский «Газпром» поставил на европейский рынок около 150 миллиардов кубометров газа. По итогам текущего года он планирует увеличить этот объем до 170 миллиардов кубометров.
В Москве во вторник и среду проходила международная конференция, собравшая представителей более 30 стран, на которой обсуждалась стратегия совместных действий в отношении требований нового европейского закона о квотах на выбросы в атмосферу авиалайнерами. Он вступил в силу с 1 января этого года. Напомним, о чем идет речь. Этот закон обязывает любые авиакомпании, совершающие рейсы через аэропорты европейских стран, выкупать квоты на выбросы их лайнерами в атмосферу парниковых газов. 21 декабря прошлого года Европейский суд юстиции, Верховный суд Евросоюза, отверг претензии авиакомпаний Соединенных Штатов и Канады, поддержанные также Китаем, Индией и рядом других стран, которые считают, что новый европейский закон противоречит международным правилам авиаперевозок. Одно из самых простых решений, как представляется многим и как шаг к компромиссу, Европе согласиться, например, с тем, что докупать квоты на выбросы в атмосферу авиакомпании будут, исходя из протяженности маршрута лайнера именно над территорией Европейского Союза, а не всего маршрута, например, из Сан-Франциско, Пекина, Рио-де-Жанейро или Сиднея, как требует европейский закон на сегодня. Из Гамбурга независимый немецкий эксперт по международному рынку авиаперевозок Генрих Гросс-Бонгард.
Ситуация действительно очень непростая, и пока я лично не вижу возможности для какого-либо компромисса. В крайнем случае, и это было бы разумно, на мой взгляд, если бы Евросоюз полностью отказался от учета выбросов в атмосферу авиалайнерами, когда они совершают полет за пределами Европы. Но, с другой стороны, тогда и весь новый европейский закон в его нынешнем виде теряет смысл.
Европейский Союз, видя, какое неприятие вызывает пока его новый закон, с одной стороны заявляет, что отступать от него не намерен, но с другой дает понять, что не исключает неких компромиссов в том случае, если обязательства по сокращению выбросов в атмосферу возьмут на себя и другие страны, входящие в Международную организацию гражданской авиации, ИКАО, структуры ООН, объединяющие более 190 стран мира. Структуры Организации Объединенных Наций. Но договориться по такому вопросу почти так же трудно, как и, например, на климатических конференциях ООН по новому соглашению, преемнику Киотского протокола. Тем не менее, о какого рода компромиссах в отношении авиалайнеров здесь в принципе может идти речь, с вашей точки зрения? Генрих Гросс-Бонгард, независимый немецкий эксперт, Гамбург.
В принципе, ИКАО, как Международная организация гражданской авиации, является, безусловно, хорошей платформой для заключения подобных соглашений. А когда такие решения принимаются, например, в рамках одного региона, в данном случае Европейского Союза, мы и видим, какую реакцию остальных это вызывает. Вы правы, насколько сложно решать подобные проблемы, мы в очередной раз убедились на примере недавней очередной климатической конференции ООН в Дурбане. Другими словами, быстрого решения этого конфликта не предвидится. И, на мой взгляд, Европейскому Союзу теперь предстоит решить, как выйти из этой ситуации, не потеряв лица.
На дальнейших переговорах в рамках ИКАО будут обсуждаться некие компромиссы, затрагивающие именно авиацию или и другие отрасли, тем более, что на долю авиации приходится сегодня лишь 2% общемировых выбросов в атмосферу парниковых газов. Из Москвы главный редактор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Совершенно очевидно, что альтернативы снижению выброса парниковых газов, в том числе и со стороны авиационной отрасли, просто не существует. Несмотря на то, что сейчас на авиацию приходится всего лишь 2% выбросов, при существующих темпах роста объема перевозок уже очень скоро эта доля дойдет до 3%. И это, в общем-то, признают и сами авиаторы. Отрасль готова к сокращению уровня выбросов. И ассоциация авиакомпаний АЯТА, которая объединяет более 300 международных перевозчиков, являющихся, по сути, лицом отрасли, заявила о своей добровольной готовности сократить объем выброса парниковых газов к 2050 году вдвое, что является очень серьезным обязательством. Очевидно, что и ИКАО будет проводить дискуссии именно в направлении создания механизмов, стимулирующих снижение выброса парниковых газов авиакомпаний.
В 2004 году ИКАО еще отвергала саму идею переговоров по этому поводу. В 2010 году заявила, что готова начать некую работу в этом направлении. Но новый европейский закон уже вступил в силу, а предусмотренные им штрафные санкции в виде крупных штрафов на авиакомпании могут последовать уже в будущем году. И все же вариант неких ответных мер со стороны других стран в отношении авиакомпаний из Европейского Союза многие эксперты пока считают маловероятным. Почему, на ваш взгляд?
Позиция европейцев является, несмотря на то, что эти меры односторонние, конструктивной в той части, что они готовы сесть за стол переговоров с любой страной, которая ведет экономические меры стимулирования сокращения выброса парниковых газов, которые будут недискриминационными. С этой точки зрения ИКАО рассчитывает уже осенью текущего года представить свои предложения по внедрению глобальных мер, направленных на экономическое стимулирование сокращения выбросов. В том случае, если такие предложения действительно будут разработаны, и если они будут сочтены европейцами адекватными, то совершенно очевидно, что Европа не пойдет на конфронтацию, и вместо санкций они будут ждать введения глобальных мер. Естественно, если таковое не затянется на долгие годы.
Напомним, обсуждаемый ныне закон был принят в Европейском Союзе еще в 2008 году и теперь вступил в силу. Он предусматривает, в частности, что в течение первого года авиакомпании должны будут покупать квоты, покрывающие лишь 15% превышения выбросов их лайнерами, получая на остальные выбросы бесплатные квоты. Однако в последующие годы это соотношение будет меняться в сторону квот платных. Точкой отсчета является уровень выбросов чуть ниже среднего для той или иной авиакомпании. При его превышении она обязана докупать квоты на европейском рынке, а если уровень оказывается ниже базового, компания может уже сама продавать другим излишки своих квот. Слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Создается впечатление, что речь идет о сколачивании какой-то международной коалиции.
Будем провожать политическую зиму.
На месяц приостановлен все выплаты заработной платы. Он все приостанавливает выплаты
заработной платы. Исследование кортежа президента было заложено...
В ходе демонстрации участники стали атаковать полицейских и забрасывать их камнями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.